Если ты сжил со свету ведьму, будь готов к тому, что она тебе отомстит. Пусть не сама, но руками верных услужников. Защитит ли тебя тот, в кого ты не очень-то веришь, хоть и носишь на шее охранительный знак? Или вынужден будешь принять помощь от незримого благодетеля, отдав взамен каплю своей крови? Повесть относится к циклу «Ever Ending Story», 2023 год. Мария Роше, Элина Лисовская, «Маронка». Читает Тимофей Греков. Маронка. Так в южных землях Великомалья называют девушек знатного происхождения. Из записок Альяри Орсы, великого мага и исследователя. Легкий сумрак плавно перетекал в густые бархатные сумерки, предвещавшие теплую южную ночь. Край неба переливался золотыми, розовыми, алыми цветами. С другой стороны уже показалась серебристая первая луна, а в темнеющей выси одна за другой вспыхивали яркие звезды. Воздух был по-вечернему мягок, пахло травой, цветами, сухой землей и, еле уловимо, горьковатым дымом. Грузный веслоусый мужчина, сидевший на козлах крытой малмыги, принюхался и постучал кнутовищем по доскам, образующим перегородку между сиденьем возницы и просторным нутром повозки. «Братья, кажись, впереди скоро гостиня покажется, либо еще какой устоялый двор. Может, заедем? Или нет?» Кожаная занавесь отодвинулась, и рядом с возницей появилась еще одна усатая голова. «А далече?»
«Кто же его знает? Дымком потянуло?»
Вторая голова принюхалась.
«Взаправду тянет.
Я так мыслю пытусь, что ежели где добренько выпить, да закусить можно, то с чего бы нам пропускать тое место?»
Возница, именуемый пытусем, одобрительно крякнул.
«А вы чего скажете, ясноваженные?» — обратился второй куда-то в темноту малмыги.
«Ежели по здраву рассудить, дядька Гнатий, то надо бы поспешать», — отозвался чей-то голос. «Но ежели рассуждать еще здравее, то селение наше сквозь землю не провалится. Да и Маронка, пошли ей выше ни единой благости всякой поди не помрет, а коли судьба, так одно вишь не поспеем. А животина, ежели не покормить да роздыху ей не дать, копыт раскинет. Тогда куда долее добираться будем? Опять же, Марону убыток. Держи ответ потом».
«Янчу с дела плетет.
Да и нам Марон не велел в ущерб здоровью своему голодными, сломя голову, нестись по кромешной тьме». Еще один мужик, высунувшись рядом с Гнатием, обвел рукой степь, по которой неторопливо тащилась малмыга, запряженная парой крупных упитанных рогачей.
«Братья!» — послышался еще один молодой, почти жалобный мужской голос. «Может, все-таки отпустите меня обратно в ученище? От меня ж Марону в деле его пользы не более, чем от козлеца наливки».
Внутри малмыги раздались смешки, но Гнатий строго проговорил.
«Ты, штударь, изучаешь слово вышнеединого, в котором он свои наставления запечатлял?»
«Так?» — судя по голосу, говоривший был горд вычерностью фразы.
«Так?»
— не дожидаясь ответа, со значением продолжал Гнатий. «Значит, в тебе есть нужда. Марон, может, совета твоего просить хочет. И наше дело его повеление выполнить и тебя доставить. А уж отпускать или нет, на то лишь его воля».
«Да откуда же он обо мне прознал? Делами я не славен, в селении вашем не бывал, учение еще долго не закончу.
Про то нам неведомо. Так что попусту себя не беспокой, ясноваженный Тума».
На том разговор закончился, и путь продолжился в тишине, прерываемый лишь глотками сливенной настойки, да довольным причмокиванием, пока не показался крепкий чистокол, окружавший придорожное заведение. Путники оживились, уже отчетливо чувствовался запах дыма, жареного мяса и лука. Все это вместе сулило неплохое времяпрепровождение, а с горячавкой так и вовсе приятное. Заскрипели отворяемые ворота, и малмыга въехала в просторный, почти пустой двор. Почти, потому что под навесом уже стояла чья-то повозка, небольшая, красиво отделанная, а из конюшни доносилось лошадиное фырканье. Выбравшиеся из Малмыги мужчины столпились возле повозки.
«Экая важная работа!» — проговорил один.
«Я так мыслю, злотинков 200 стоить будет».
200. Дурень ты, лабусь. 400, а то и более.
А по узору не то чтобы наша. Диду свербысь. Что думаешь?»
«А что думать?» —
хмыкнул приземистый белоголовый старик. «Вон, узор, видите? Колосками окруженный. С дальнеюжья повозка».
«Ого! Это кто ж пожаловал к вам из столь отдаленных мест?»
— поинтересовался Пытусь у работника, который ловко распрягал рогачей.
«Так Маронка одна! Красавица! Аж глаза слепнут!» — вздохнул парень. «А конь у нее какой! За того коня пару имений со всем и всеми купить можно!»
«Да будет врать-то! Ясноваженный, Тума! Там ворота, а вход в гостиню вон где!»
Гнатий крепко взял за плечо щуплого парня в скромной серой рубахе. «А ты, малой, — обратился он к работнику, — ворота-то покрепче замкни и ключ никому не давай, особенно вот ему!» Он указал на оробевшего Туму.
«А то штударь наш все потеряться норовит!»
С этими словами Гнатий и его вынужденный спутник направились к высокому крыльцу. Следом потянулись и остальные.
Внутри гостиня ничем не отличалась от множества таких же заведений, стоящих на более-менее прибыльных местах. Та же стойка с полками за ней, уставленными неизменными глиняными сосудами с горячавкой и прочими настойками, дверь в кухню, откуда летели ароматные запахи жареного мяса, густого супа с сальцем, от коего в янтарной жидкости плавают жирные пятна и прочих кушаний. Те же расшитые полотна рукотканцев, вязанки лука и букетики колосьев.